Статья русского отдела проекта Википедия. Т-28. Т-28 – трехбашенный советский средний танк 1930-х годов. Первый в СССР средний танк, запущенный в массовое производство, выпущено более 500 экземпляров. Использовался в освободительном походе на Западную Украину, Зимней войне и на начальном этапе Великой Отечественной. История создания. История Т-28 началась в 1930 году с визита в Великобританию советской закупочной комиссии во главе с Семеном Гинзбургом, в чью задачу входило приобретение наиболее современных образцов бронетехники и отправка их в Советский Союз для изучения и использования при организации собственного бронетанкового производства. Одним из танков, особенно заинтересовавших комиссию, стал новейший в то время средний танк А6 фирмы Vickers, более известный как Vickers 16-тонный. Однако фирма Vickers отказалась продать готовый образец танка ввиду его секретности и выдвинула советской стороне следующие условия приобретения машины. Единовременный платеж в размере 20 тысяч фунтов стерлингов, то есть порядка 200 тысяч рублей золотом, за ознакомление с конструкцией и развитием танков этого типа. Заказ у фирмы Vickers 10 танков этого типа по цене 16 тысяч фунтов стерлингов, то есть 160 тысяч рублей золотом, за танк без вооружения. И дальнейший заказ у фирмы танкеток Carden Lloyd Mark 6 и легких танков Vickers Mark E. Такие условия советской делегации были сочтены неприемлемыми, и было принято решение от приобретения А6 отказаться, и вместо этого создать танк такого класса собственными силами с использованием опыта, полученного при изучении в Великобритании образца А6. Эскизное проектирование нового танка было поручено факультету моторизации и механизации Военно-технической академии имени Феликса Дзержинского, а также созданному 28 января 1931 года танко-тракторному конструкторскому бюро Всесоюзного орудийно-арсенального объединения – ВОАО. Оба проекта были готовы к июлю того же года. По результатам их сравнения, руководством управления моторизацией и механизацией был выбран имевший индекс Т-28 проект конструкторского бюро ВОАО, основными разработчиками которого были начальник бюро Гинзбург, его заместитель Заславский и инженеры-конструкторы Иванов и Гаккель. В конструкции танка были использованы как данные, полученные при изучении английского А6, так и опыт, накопленный конструкторами в ходе советско-германского сотрудничества в начале 1930-х годов, в частности разработки танка ТГ и испытаний немецких танков на полигоне под Казанью. По первоначальному проекту танк должен был сохранять общую компоновку А6, иметь вес около 16 тонн и нести вооружение из 45-мм пушки и пулемета в главной башне и еще двух пулеметов в малых. Бронирование танка должно было составлять 20 мм в лобовой части корпуса и от 16 до 17 на остальных вертикальных поверхностях. Крыша должна была изготовляться из 10-мм, а днище из 8-мм бронелистов. В качестве силовой установки предполагался авиационный двигатель М5 мощностью 400 лошадиных сил, уже устанавливавшийся на танке БТ-2. Также в конструкции предполагалось широко использовать другие узлы и конструктивные решения уже находившихся в производстве танков БТ-2 и Т-26. 28 сентября 1931 года Управление моторизации и механизации заключило с Всесоюзным орудийно-артиллерийским объединением договор на изготовление рабочих чертежей и сборку двух опытных образцов Т-28 к 1 мая 1932 года. Первый прототип танка, получивший наименование Т-28-1 из неброневой стали, был закончен в мае и совершил первый испытательный пробег 29 мая 1932 года. От изначального проекта прототип отличался установкой более мощного двигателя М-17, а также 37-мм пушки ПС-2 вместо 45-мм, поскольку последняя все еще не была готова к тому времени. 11 июня 1932 года Т-28 был продемонстрирован командованию Управления моторизации и механизации Рабоче-крестьянской Красной Армии, РККА. Танк в целом получил положительную оценку. Однако военные потребовали установки на него, начиная уже со второго опытного образца, дизельного двигателя ПГЕ, находившегося в то время в разработке, а также 76-мм пушки ПС-3 вместо 37 или 45-мм орудий. С учетом этих замечаний, а также результатов испытания первого прототипа, проект Т-28 был в августе-сентябре 1932 года кардинально переработан. В большей или меньшей степени изменены были почти все узлы и системы танка, за исключением лишь двигательной установки, поскольку указанный дизель так и не был доведен до приемлемого уровня. После этого, в конце октября 1932 года, даже не дожидаясь изготовления опытного образца, Советом труда и обороны СССР было принято решение о серийном производстве танка. Серийное производство. Для организации серийного производства Т-28 был выбран ленинградский завод «Красный Путиловец», бывший Путиловский, впоследствии Кировский. Это объяснялось в первую очередь тем, что по тем временам Т-28 был весьма сложной машиной, и «Красный Путиловец» располагал достаточными для освоения его производства производственными мощностями и квалифицированными кадрами. Кроме того, у завода уже был опыт сооружения высокосложных механизмов, таких как артиллерийские орудия, паровозы, портовые краны и тому подобное. Немаловажным был также тот факт, что с 1931 года завод выпускал детали подвески танков Т-26, элементы коробки передач, бортовые редукторы и тому подобное. В конце ноября 1932 года на завод поступили рабочие чертежи танка, и развертывание производства было начато. Однако почти сразу начались проблемы. Оборудование цеха МХ-2, выделенного под производство Т-28, было сильно изношено и плохо приспособлено для изготовления деталей танков, требовавших высокой культуры производства. Чтобы преодолеть эту проблему, были расконсервированы, модернизированы и пущены в работу станки времен Первой мировой войны. Кроме того, по личному распоряжению Кирова на завод был доставлен ряд станков с других предприятий Ленинграда. Первая партия из 12 танков была готова к апрелю 1933 года, и уже 1 мая 10 из них прошли в составе парада по Московской Красной площади. Правда, эти танки были приняты условно, так как нуждались в доработках, не имели оптических прицелов, устройств внешней и внутренней связи и тому подобное. После парадов танки отправились обратно на завод. Но несмотря на первые успехи, освоение Т-28 в производстве шло медленно и сталкивалось с огромным количеством трудностей. Первый госзаказ Управления механизации и моторизации РККА, выданный в 1933 году, предусматривал выпуск 90 танков Т-28. Завод же до конца года с большим трудом смог собрать 41 машину. Для исправления ситуации была проведена капитальная модернизация цеха МХ-2, в котором собирались Т-28. Необходимые станки и оборудование были заказаны за границей. Кроме того, осенью 1933 года на заводе было организовано специализированное танковое конструкторское бюро, получившее название СКБ-2, первой задачей которого стала доработка Т-28 для ускорения его производства. Руководителем СКБ-2 в тот период был Олимпий Митрофанович Иванов. Развернуть стабильное серийное производство танка удалось только в 1934 году, когда закончилась реконструкция цеха и были налажены прочные связи со всеми поставщиками комплектующих. Однако окончательно чертежи и технология производства танков были отработаны только к началу 1936 года. К этому времени в конструкцию танка уже было внесено свыше 700 мелких изменений. Именно длительным освоением в производстве объясняется тот факт, что Т-28 выпуска 1933-1935 годов страдали так называемыми детскими болезнями бронетехники, из-за чего танки задерживались военной приемкой, а в военные части, уже получившие Т-28, приходилось направлять заводские ремонтные бригады. Положительную роль в разворачивании серийного производства сыграл также тот факт, что в 1936 году цех МХ-2 наконец освободили от посторонних заказов. До этого он параллельно с Т-28 производил сборку 15,75-тонных кранов и прессов, что отвлекало и без того немногочисленные рабочие кадры. Производство комплектующих для Т-28, начиная с 1934 года, осуществляли следующие заводы. Бронекорпуса и башни, Ижорский завод, город Колпино. Двигатели М-17, завод номер 26, город Рыбинск. Коробки перемены передач, завод Красный Октябрь, город Ленинград. Топливные баки, воздушные фильтры, боеукладки, завод номер 7, город Ленинград. Подшипники, государственный подшипниковый завод, город Москва. Приборы, манометры, термометры, спидометры, тахометры, завод номер 213, город Москва. Радиостанции, завод номер 203, город Москва. На Кировском заводе осуществлялось изготовление остальных деталей и сборка танка. Серийный выпуск танка осуществлялся в течение 8 лет, с 1933 по 1940 годы. Общее производство танков Т-28 по годам выглядит следующим образом. 1933 год. Годовой план 90 штук. Фактический выпуск 41 штука. 1934 год. Годовой план 30 штук. Фактический выпуск 50 штук. 1935 год. Годовой план 100 штук. Фактический выпуск 32 штуки. 1936 год. Годовой план неизвестен. Фактический выпуск 101 штука. 1937 год. Годовой план 90 штук. Фактический выпуск 39 штук. 1938 год. Годовой план 135 штук. Фактический выпуск 96 штук. 1939 год. Годовой план неизвестен. Фактический выпуск 131 штука. 1940 год. Годовой план неизвестен. Фактический выпуск 13 штук. Всего 503 штуки. Кроме того, за данный период завод выпустил запасных частей к танкам на 22 миллиона 402 тысячи рублей. Исходя из средней стоимости одного танка Т-28 в 250 тысяч рублей, выпуск запчастей по затратам эквивалентен выпуску примерно 89 танков. Учитывая общее число изготовленных танков, можно сделать вывод, что производство запчастей на Кировском заводе было довольно низким и не обеспечивало в полной мере нужд армии. Кроме того, из указанных данных видно, что начиная с 1934 года, Кировский завод в большинстве случаев следовал графику производства Т-28, а иногда несколько перевыполнял его. Резкое снижение объема выпуска танков в 1937 году объясняется планировавшимся принятием на вооружение танка Т-29, колесно-гусеничного варианта Т-28. Однако проект Т-29 так и не вышел из стадии опытных образцов, и в 1938 году производство Т-28 было возобновлено в прежнем объеме. Ряд источников содержит указывание на 523 машины, как на общее число изготовленных танков Т-28, однако большинство источников сходится на 503 экземплярах. Помимо различных изменений конструкции базовой модели, в процессе серийного производства предпринимались неоднократные попытки модернизации танка. В частности, проводились работы по улучшению трансмиссии и бортовых редукторов, вылившиеся в создание танков Т-28А и Т-28А2, но об этом позднее. Конструкция танка. Т-28 представлял собой средний танк классической трехбашенной компоновки с двухъярусным расположением вооружения. Моторно-трансмиссионное отделение находилось в кормовой части танка, а отделение управления, совмещенное с боевым, в лобовой. Танк имел противопульное бронирование. Экипаж танка состоял из 6 человек: механика-водителя, командира, выполнявшего также функции стрелка из башенного пулемета и заряжающего пушки, радиста, выполняющего также функции второго заряжающего, наводчика орудия и двух стрелков пулеметных башен. Броневой корпус. Корпус танка коробчатой формы, полностью сварной из гомогенной брони или клепано-сварной из цементированной брони. Клёпано-сварные корпуса имели танки, выпущенные в период с конца 36 по начало 38 и с 39 по 40 годы. А в остальные годы выпускались танки с полностью сварными корпусами. В течение 1938 года выпускались танки с корпусами обоих типов. Корпус собирался из катанных бронелистов толщиной от 13 до 30 мм, сваренных между собой в стык. Для увеличения обзора механика-водителя и уменьшения мертвого пространства перед танком передняя часть корпуса была скошена. В целях увеличения защищенности стыки верхнего переднего наклонного, лобового вертикального и переднего листа днища прикрывались дополнительными наугольниками. Функционально корпус делился на 4 отделения. Управление, боевое, силовое и отделение силовой передачи. Боевое отделение отгораживалось от моторного перегородкой с люком доступа к двигателю. Сверху к переднему наклонному листу между пулеметных башен приваривались вертикальные стенки верхней части кабины механика-водителя. Спереди кабина прикрывалась откидной бронедверцей с открывающимся вверх лючком. Лючок имел смотровую щель, закрывающуюся триплексом. Сверху кабина закрывалась еще одним люком, облегчавшим посадку механика-водителя. В ходе Зимней войны на части танков передняя дверца механика-водителя усиливалась дополнительным 20-мм бронелистом, а вокруг самой кабины наваривалось ограждение, предохраняющее дверцу от заклинивания осколками снарядов при артобстреле. Снаружи корпуса по обоим бортам напротив боевого отделения крепились ящики для приборов дымопуска. На танках разных годов выпуска ящики различались конфигурацией. Для доступа к приборам дымопуска изнутри боевого отделения в бортах корпуса имелись два круглых отверстия. К днищу корпуса вдоль моторного отделения была приварена рама двигателя, первичные передачи вентилятора и коробки перемены передач. Рама для прочности укреплялась двумя подкосами с каждой стороны, служившими одновременно опорой для радиаторов. Справа и слева от подмоторной рамы в отделении трансмиссии располагались вертикальные ниши для бензобаков. На крыше моторного отделения имелся откидной люк с колпаком воздухозаборника посередине. Справа и слева от люка имелись жалюзи, обеспечивавшие доступ воздуха к радиаторам. За моторным отделением на крыше устанавливался глушитель, прикрытый дополнительным бронещитком. Над транспортным отделением в съемном бронелисте устанавливался вентилятор, прикрываемый сверху бронеколпаком с жалюзи, конфигурация которых также различалась в зависимости от года выпуска танка. В днище корпуса имелось 7 лючков для доступа к различным агрегатам двигателя и трансмиссии, а также люк экстренной эвакуации экипажа через днище. Башни танка. Башни танка размещались в два яруса. На первом располагались две малые пулеметные башни, на втором – главная башня с пушечным вооружением. Как и корпуса, главные башни выпускались двух типов – сварные и клепано-сварные. По конструкции главная башня была идентична главной башне тяжелого танка Т-35. Башня имела эллиптическую форму с развитой кормовой нишей и собиралась из катанных бронелистов толщиной 15-20 мм. Крыша башни была усилена ребрами жесткости, выполненными в форме выштамповок в виде большой звезды и двух полос с закругленными краями. Первоначально на крыше башни имелся один прямоугольный люк, который в 1936 году был заменен двумя – круглым люком наводчика с установкой под зенитную турель и прямоугольным люком командира. В передней части крыши башни располагалось два отверстия для перископических приборов, защищенных бронеколпаками. В задней части справа – отверстие антенного ввода. Снаружи башни по бортам на 8 кронштейнах могла крепиться поручневая антенна. На правой и левой стенках башни имелись смотровые щели, закрытые триплексами, и под ними амбразуры для стрельбы из личного оружия, закрываемые бронезадвижками. В передней части башни на цапфах устанавливалась 76,2-мм пушка. Справа от нее в независимой шаровой установке помещался пулемет ДТ. Угол горизонтального обстрела плюс-минус 30 градусов, угол возвышения плюс 30 градусов, снижение минус 20 градусов. В задней стенке кормовой ниши башни имелась вертикальная щель для бугельной установки пулемета, вместо которой с 1936 года была введена стандартная шаровая установка. Кроме того, на правой стенке ниши размещалась радиостанция. Для удобства работы экипажа главная башня оснащалась подвесным полом, приподнятым над днищем корпуса и закрепленным к погону башнями посредством четырех кронштейнов. Сверху пол был прикрыт резиновым рифленым листом. Справа и слева от пушки устанавливались высокие сиденья командира и наводчика, соответственно, имевшие на своих стойках вращающиеся боеукладки барабанного типа на 6 снарядов каждая. Между сиденьями со сдвигом к передней части башни устанавливалась стойка на 8 снарядов, на танках первой серии на 12 снарядов, и 6 магазинов к пулеметам. На задней стойке подвесного пола шарнирно крепилось откидное сиденье радиста, он же заряжающий. Башня имела возможность кругового вращения. Механизм поворота башни оснащался электрическим и ручным приводами. Последние 13 серийных танков, выпущенные в 1940 году, имели главные башни конической формы, также аналогичные по конструкции конической башне танка Т-35. Однако, в отличие от Т-35, конической была только главная башня, пулеметные сохраняли цилиндрическую форму. Малые пулеметные башни также были идентичны по конструкции пулеметным башням Т-35. Единственное отличие – отсутствие у башен Т-28 колец рымов. Обе башни были одинаковы по своему устройству, круглые, с выступом в передней части для шаровой установки пулемета и различались только размещением смотровых щелей и амбразур для стрельбы из личного оружия. Вооружались башни одним пулеметом ДТ каждая. Привод поворота башни ручной. Каждая башня могла вращаться от упора в стенку кабины механика-водителя до упора в стенку корпуса танка. Горизонтальный угол обстрела пулемета при этом составлял 165 градусов. Стрелок размещался на поворотном сидении регулируемой высоты, установленном на днище корпуса. Для посадки стрелка в крыше башни имелся один большой люк прямоугольной формы с закруглением вверху. Экранирование танков. Применение танков Т-28 в зимней войне с Финляндией в 1939-1940 годах выявило недостаточность их бронирования, в результате чего была разработана схема дополнительного экранирования танка. Танки экранировались в заводских условиях методом приваривания дополнительных бронелистов толщиной от 20 до 30 мм к корпусу танка и башням. Экранирование позволяло довести толщину брони лобовых деталей корпуса танка до 50-60 мм, а башен и верхней части бортов до 40 мм. Это серьезно повысило защищенность машины, хотя и отрицательно сказалось на ее динамических характеристиках, поскольку масса танка из-за этого возросла до 32 тонн. Экранирование танков производилось на Кировском заводе в 1940 году. Экранированные машины получали индекс Т-28Э, экранированный. Планировалось провести экранирование всех имевшихся в наличии машин, свыше 400. Но согласно документам, всего было заэкранировано 111 танков, из них 103 полностью и 8 частично. Большинство экранированных машин поступило в части Ленинградского военного округа, около 80%, 15% машин в Киевский особый военный округ и лишь 2 в Западный особый военный округ. Вооружение. Основным вооружением Т-28 являлась 76,2-миллиметровая танковая пушка. Изначально танки вооружались пушкой модели КТ-28, Кировская танковая, образца 1927-1932 года. Специально разработанная для Т-28, пушка использовала доработанную качающуюся часть 76-мм полковой пушки образца 1927 года со следующими изменениями. Укорочена длина отката с 1000 до 500 мм, увеличено количество жидкости в накатнике с 3,6 до 4,8 литров, усилены салазки путем утолщения их стенок с 5 до 8 мм, Введен новый подъемный механизм, ножной спуск и новые прицельные приспособления, удовлетворяющие условиям работы танкового экипажа. Пушка КТ-28 имела длину ствола 16,5 калибров. Начальная скорость 7-килограммового осколочно-фугасного снаряда составляла 262 метра в секунду, 6,5-килограммового шрапнельного – 381 метра в секунду. Пушка устанавливалась в лобовой части главной башни, в маске на цапфах. Максимальный угол возвышения пушки составлял плюс 25 градусов, склонение – минус 5 градусов. Подъемный механизм пушки секторного типа ручной. Пушка КТ-28 предназначалась для борьбы с огневыми точками противника и небронированными целями и вполне удовлетворяла возлагавшимся на нее задачам. Могущество же ее бронебойного снаряда в силу невысокой начальной скорости было весьма низким. Надо сказать, что откровенная слабость пушки КТ-28 в борьбе с бронированными целями служила источником множества нареканий со стороны военных. Собственно, самими конструкторами танка КТ-28 в качестве основного вооружения рассматривалась как временная мера. Впоследствии танки планировалось вооружать 76,2-мм универсальной танковой пушкой ПС-3, однако по ряду причин ее так и не удалось доработать до приемлемого уровня и запустить в производство. Начиная с 1938 года и вплоть до окончания производства в 1940 году, Т-28 вооружались новой 76,2-мм танковой пушкой Л-10. Пушка Л-10 имела ствол длиной 26 калибров и большую в сравнении с КТ-28 начальную скорость – 552 метра в секунду. Это позволяло ее бронебойному снаряду пробивать броню толщиной до 50 мм на расстоянии в 1000 метров при угле встречи 60 градусов к нормали. Это существенно повысило боевые возможности танка, хотя по надежности и удобству эксплуатации Л-10 ощутимо уступала КТ-28. Кроме новопроизводившихся машин, пушкой Л-11 перевооружались танки, поступавшие на Кировский завод для заводского ремонта. Точных данных об общем количестве танков, вооруженных пушками Л-10, нет. Однако по имеющимся данным можно предположить, что к 1941 году пушкой Л-10 были вооружены около 300 танков Т-28 из примерно 450 имевшихся в наличии. Для наведения орудия на цель использовался телескопический прицел ТОП образца 1930 года и перископический прицел ПТ-1 образца 1932 года. Боекомплект пушки состоял из 69 унитарных выстрелов, размещавшихся в боеукладках на бортах корпуса 49 штук, в стойке на подвесном полике башни 8 штук и во вращающихся барабанных установках под сиденьями командира и наводчика по 6 штук. Применение вращающейся боеукладки – характерная особенность танков Т-28 и Т-35. В боекомплект танков с пушками КТ-28 входили осколочно-фугасные и шрапнельные снаряды, а в танках, оснащенных пушками Л-10, также и бронебойные. Вспомогательное вооружение Т-28 состояло из 4 7,62-мм пулеметов ДТ, расположенных в шаровых установках. Один из них размещался в лобовой части главной башни в автономной установке справа от пушки, другой размещался в кормовой нише. Изначально кормовой пулемет не имел своей установки, а был съемным на бугельной установке и вел огонь через закрывавшуюся броневой крышкой вертикальную амбразуру. Начиная с 1936 года в кормовой нише башни устанавливалась стандартная шаровая установка. По одному пулемету устанавливалась в малых башенках, каждая из которых имела горизонтальный сектор наводки 165 градусов. На танках последних серий на люке наводчика устанавливалась также зенитная турельная установка П-40 с пулеметом ДТ, снабженным для стрельбы по воздушным целям коллиматорным прицелом. Таким образом, общее количество пулеметов танка доводилось до 5. Боекомплект пулеметов составлял 7938 патронов в 126 барабанных магазинах по 63 патрона каждый. Магазины для пулеметов главной башни укладывались в стеллажах на бортах корпуса и в кормовой нише. Оригинально была решена укладка магазинов для пулеметов малых башен. по обе стороны от механика-водителя на правом и левом бортах находилось по одному вращающемуся в вертикальной плоскости барабану, в каждом из которых было уложено по 40 магазинов к пулеметам, 8 секторов по 5 магазинов. Двигатель и трансмиссия. Двигатель танка – V-образный авиационный карбюраторный М17Т водяного охлаждения, эксплуатационной мощностью 450 лошадиных сил при 1400 оборотах в минуту. Максимальная мощность составляла 500 лошадиных сил при 1450 оборотах в минуту. Попытки установить на танк дизельный двигатель успеха не имели. Степень сжатия двигателя 5,3, сухая масса 553 кг. Карбюраторов 2, типа КД-1, на каждую группу цилиндров. Водяное охлаждение двигателей осуществлялось при помощи радиаторов общей емкостью 100 литров. На машинах первой серии радиаторы имели разное число секций. Два бензобака емкостью 330 литров каждый располагались вдоль бортов в трансмиссионном отделении. Подача топлива под давлением, бензопомпой. В качестве топлива использовался бензин марок B70 и KB70. Масляный насос шестеренчатый, на танках первой серии поршневой. Зажигание от магнета. На танках первой серии использовалась магнетосцинтилла, на последующих магнетоэлектрозавод. Трансмиссия танка состояла из главного фрикциона сухого трения, пятискоростной коробки перемены передач, 5 передач вперед, 1 назад, многодисковых сухих бортовых фрикционов и двурядных бортовых передач с ленточными тормозами. Коробка передач имела блокировочное устройство, предотвращавшее переключение передач при невыключенном главном фрикционе. Ходовая часть. Подвеска была разработана в основном по типу танка фирмы Krupp и представляла из себя коробчатую раму, приклепанную или приваренную к броне корпуса, внутри которой размещались все элементы подвески. Ходовая часть применительно к одному борту состояла из 12 парных опорных катков малого диаметра, сблокированных при помощи балансиров в 6 кареток с пружинным подрессориванием. Каретки, в свою очередь, сблокированы в две тележки, подвешенные к корпусу на двух точках. Наружный диаметр опорного катка 350 мм. Изначально все опорные катки имели резиновые бандажи. Начиная с 1936 года, на две каретки в самой загруженной части танка, четвертую и пятую, стали устанавливать цельнометаллические катки без бандажей. Также имелись 4 обрезиненных поддерживающих ролика диаметром 280 мм. Ведущие колеса заднего расположения. Зацепление цевочное, диаметр делительной окружности 720 мм. Количество зубьев 17. Зубчатые венцы съемные. Направляющие колеса литые с остальным штампованным ободом и резиновым бандажом. Наружный диаметр колеса 780 мм. Натяжное приспособление винтовое с помощью кривошипа. Мелкозвенчатая гусеничная цепь длиной 15 800 мм состояла из 121 стального литого трака. Ширина трака 380 мм, длина 170 мм, шаг гусеничной цепи 130 мм. Электрооборудование. На машинах первой партии устанавливалось импортное электрооборудование напряжением 12 вольт. Но затем, с конца 1933 года, перешли на отечественное оборудование напряжением 24 вольта. Мощность генератора – 1000 ватт. Внутреннее освещение и электрооборудование машины включало 3 лампочки щитка водителя, 2 переносных лампочки, 6 штепсельных розеток, 3 в главной башне, по одной в малых и 1 в отделении трансмиссии, 4 плафона, 2 в главной башне и по одному в малых. Для освещения дороги в ночное время танк имел 2 складные фары, снабженные броневыми кожухами, аналогичный использовавшимся на Т-26. На корме танка на надгусеничных полках размещалось два задних габаритных фонаря с откидными крышками. Также на ряд танков устанавливались две фары прожектора для ночной стрельбы, так называемые фары боевого света, размещавшиеся на маске орудия либо непосредственно над его стволом, либо по обе стороны от него. Для подачи звуковых сигналов имелся гудок Z вибраторного типа. Средства наблюдения и связи. Средства наблюдения на Т-28 представляли собой простые смотровые щели, закрытые с внутренней стороны сменным триплексным стеклоблоком, обеспечивавшим защиту от пуль, осколков снарядов и брызг свинца при обстреле бронебойными пулями. По одной смотровой щели располагалась по бортам главной башни, по внешним бортам пулеметных башен и в крыше люка механика-водителя. Кроме того, командир танка располагал перископическим панорамным прибором наблюдения ПТК, защищенным бронеколпаком. Для внешней связи все танки Т-28 оснащались радиостанциями. На танки ранних выпусков устанавливалась радиостанция 71ТК, обеспечивавшая связь на дистанции 18-20 км. С 1935 года на танк стали устанавливать радиостанцию 71ТК-2 с увеличенной до 40-60 км дальностью связи, но из-за ненадежности радиостанция постоянно перегревалась. Ее уже с 1936 года заменили более совершенной 71ТК-3, ставшей наиболее массовой танковой радиостанцией довоенных лет. 71ТК-3 представляла из себя приемно-передающую, телефонно-телеграфную, симплексную радиостанцию с амплитудной модуляцией, работающую в диапазоне частот от 4 до 5,625 МГц и обеспечивающую дальность связи телефоном на ходу до 15 км, на стоянке до 30 км, а телеграфом на стоянке до 50 км. Масса радиостанции без антенны – 80 кг. На машинах выпуска 1933-1935 годов были большие проблемы с экранировкой электрооборудования, вследствие чего возникали сильные радиопомехи. Позднее, благодаря блокировке электросхемы с помощью конденсаторов, от помех удалось в основном избавиться. Большинство Т-28 оборудовалось антенной поручневого типа, лишь на танках выпуска 1939-1940 годов стали устанавливаться штыревые антенны. Для внутренней связи Т-28 оснащались танковым переговорным устройством, танкофоном ТПУ-6 на всех 6 членов экипажа. На машинах первой серии устанавливался прибор типа «Сафар». Дополнительное оборудование. Противопожарное оборудование включало в себя стационарный огнетушитель с 4-хлористым углеродом емкостью 3 литра, установленный под правым радиатором и приводившийся в действие специальной кнопкой с места механика-водителя или командира танка. Кроме того, имелось 2 ручных огнетушителя. Танк оборудовался 2 приборами дымопуска ТДП-3, установленными на бортах в специальных ящиках. Запчасти и принадлежности. Снаружи корпуса крепились запчасти и принадлежности ЗИП в составе 2 15-тонных домкратов, 2 лопат, топора, двуручной пилы, 2 ломов, специального стального бруска для снятия катков, буксирных тросов, брезента, запасных катков и запасной каретки нижней подвески. Схема укладки ЗИП существенно различалась в зависимости от года выпуска. На части танков монтировалась специальная решетка для укладки брезента. Основные серийные модификации танка. Т-28-1. Предсерийный образец. 1932 год. Вооружение. 45-мм пушка образца 1932 года и 3 пулемета ДТ. Т-28 образца 1933 года. первый серийный образец производства 1933-1934 годов. Вооружение. 76,2-мм пушка КТ-28 и 4 пулемета ДТ. Выпущена 41 машина. Т-28 образца 1934 года. Основной серийный образец производства 1934-1938 годов. Вооружение. 76,2-мм пушка КТ-28 и от 4 до 5 пулеметов ДТ. Выпущено 266 машин. Т-28 образца 1938 года. Основной серийный образец производства 1938-1940 годов. Вооружение. 76,2-мм пушка Л-10 и 5 пулеметов ДТ. Выпущено 131 машина. Т-28 образца 1940 года. Танк с конической главной башней производства 1940 года. Вооружение. 76,2-мм пушка Л-10 и 5 пулеметов ДТ. Выпущено 13 экземпляров. Т-28Э. Экранированный вариант танка Т-28. Экранировка ранее построенных машин производилась в 1940 году. Всего заэкранировано 111 танков. Т-28А. Скоростной танк Т-28. За счет переконструирования бортового редуктора и коробки передач удалось поднять скорость танка до 56 км в час по шоссе и 46 км в час по ракаде. С июня по декабрь 1936 года в рамках изготовления серийных танков было изготовлено 52 машины. Дальнейшее производство танков этой модификации было свернуто ввиду планировавшегося принятия на вооружение танка Т-29. Экспериментальные образцы. Т-28А-2. Один из скоростных танков Т-28А в опытном порядке, оснащенный трансмиссией измененной конструкции, что позволило достичь скорости в 65 км в час по шоссе. Выпущен в единственном экземпляре осенью 1936 года. Т-28ПХ. Т-28 подводного хождения. Серийный танк, на котором в опытном порядке было установлено оборудование для преодоления по дну водных преград глубиной до 4,5 метров. 1937 год. В целях облегчения возможности подводного хождения корпус танка Т-28ПХ и его вооружение герметизировалось, а для питания двигателя воздухом и отвода выхлопных газов под водой устанавливались специальные приспособления. Оборудование было изготовлено в мастерских научно-исследовательского бронетанкового полигона в Кубинке. Испытания танка проводились в августе-декабре 1937 года в естественных водоемах Московской области. Экипаж работал в легких водолазных аппаратах типа ИПА-2 и ИПА-3. Всего было произведено 27 заездов на различную глубину. Общая продолжительность подводного хода танка составила 6 часов 35 минут, из них 4 часа 44 минуты с работающим двигателем. При этом длительность единичного погружения была доведена до 60 минут, а непрерывная работа двигателя под водой – до 27. Не обошлось, однако, и без ЧП. 4 сентября 1937 года на 18-й минуте четвертого заезда на глубине 2780 мм двигатель, работавший до этого нормально при 1000-1100 оборотах в минуту, стал давать перебои, самопроизвольно меняя число оборотов. Примерно через 45 секунд в моторном отделении танка произошел взрыв. От резкого перепада давления были вырваны крепления люков водителя, правой малой башни, люка наводчика главной башни и подмоторного люка, а также нарушена герметизация ряда уплотнений жалюзи. В итоге танк залило водой. К счастью, обошлось без жертв, экипаж сумел покинуть машину самостоятельно. По результатам испытаний был сделан вывод, что в данном виде оборудование подводного хода имеет ряд конструктивных недостатков и в целом не в полной мере соответствует предъявленным тактико-техническим требованиям. В то же время, даже при самом поверхностном устранении выявленных дефектов, подводное хождение Т-28 признавалось вполне возможным. при устранении всех недостатков Т-28ПХ мог успешно использоваться при форсировании водных преград глубиной до 4 метров и шириной до 1 километра при максимальной скорости течения до 1 метра в секунду. Комиссией, проводившей испытания, было признано необходимым изготовить эталонный образец Т-28ПХ в заводских условиях, однако никакой информации о последующих разработках по Т-28ПХ нет. Машины, созданные на базе Т-28. Т-29. Экспериментальный средний колесно-гусеничный танк, созданный по аналогичной с Т-28 компоновочной схеме и с использованием его узлов и агрегатов. Вооружение 76,2-мм пушка марки КТ-28, ПС-3 или Л-10 и 4-5 пулеметов ДТ. Выпущено несколько опытных образцов. И Т-28 – инженерный танк-мостоукладчик, спроектированный в 1936-1940 годах. Весной 1940 года Т-28 номер 1638 в опытном порядке был переделан в ИТ-28. Вместо башен и подбашенной коробки устанавливалась восьмигранная рубка, на которую устанавливался двухколейный мост длиной 13,3 метра с мостовым приводом и рычагами наводки. По итогам испытаний было установлено, что время наводки моста составляет от 3 до 5 минут, а прочность механизма привода и самого моста достаточной для прохождения по нему танков массой 50 тонн. Собственный вес машины составлял 24 тонны, вооружение состояло из двух пулеметов ДТ. Машина была оценена военными в принципе положительно, но выявленные недостатки требовали доработки, которая так и не была проведена. Все дальнейшие работы по ИТ-28 были свернуты. Су-8 – опытная зенитная самоходная артиллерийская установка на базе танка Т-28, 1935 год. Вооружение – 76,2-мм зенитная пушка образца 1931 года и пулемет ДТ. Выпущен опытный образец. 152,4-мм самоходная мортира. Опытная самоходная артиллерийская установка 1932 года постройки. Использовалось шасси танка Т-28. Вооружение. 152,4-мм пушка образца 1931 года и два пулемета ДТ. 152,4-мм самоходная береговая пушка. Опытная самоходная артиллерийская установка для береговой обороны, 1933 год. Использовалось шасси танка Т-28. Вооружение 152,4-мм морская пушка Б-10. Су-14 и Су-14-1 – самоходные артиллерийские установки 1935 и 1936 годов соответственно. Созданы с использованием узлов и агрегатов танков Т-28 и Т-35. Вооружение соответственно 203-мм гаубица Б-4 и 152,4-мм пушка Б-10. Выпущены опытные образцы. Танк-электротральщик на базе Т-28. Экспериментальный электротральщик для создания проходов в минных заграждениях. 1940 год. На танке вместо главной башни устанавливалась рубка с генератором и другим оборудованием. Генератор создавал перед танком электромагнитное поле ультравысокой частоты, позволявшее подрывать мины с электродетонаторами. 14 апреля 1940 года электротральщик прошел успешные испытания, но по ряду причин не был запущен в массовое производство. Позднее аналогичная машина проектировалась на базе танка КВ-1. МБВ – моторно-броневой вагон. Создан с использованием агрегатов и узлов, а также орудийных башен танка Т-28. Вооружение – 3 76,2-мм пушки КТ-28 или Л-11, которые в период Великой Отечественной войны были заменены на Ф-34, 8 пулеметов ДТ и 4 пулемета Максим. Выпущено 2 экземпляра. Т-112 – опытный средний танк, представлявший собой Т-28 с подвеской по типу тяжелого танка Т-35, разработан КБ Кировского завода под руководством Жозефа Котина в 1938 году, не вышел из стадии чертежей. Кроме того, башни танков Т-28 использовались для вооружения бронекатеров проекта 11-24. Встречающаяся в ряде источников информация об использовании башен Т-28 при сооружении долговременных огневых точек в районе Ленинграда пока не имеет достоверных подтверждений. Вооружение, испытывавшееся на базе Т-28. 76,2-миллиметровая пушка Л-11, создана в КБ Кировского завода в начале 1938 года для замены пушки Л-10 в качестве основного вооружения Т-28, а также для оснащения перспективных, тяжелых и средних танков. Испытывалась на танке Т-28 в 1939 году, параллельно с созданной для тех же целей пушкой F-32, показав примерно схожие с последней результаты. Однако из-за большей сложности и стоимости на вооружение принято не было. 76,2-миллиметровая пушка F-32 создана в ОКБ 92 Горьковского артиллерийского завода номер 92 под руководством Василия Грабина. Предназначалась для тех же целей, что и Л-11, и использовала в конструкции качающуюся часть 76,2-миллиметровой дивизионной пушки F-22. Испытывалась на Т-28 параллельно с Л-11 в 1939 году и показала примерно сопоставимые с ней результаты. Благодаря меньшей стоимости и большей технологичности производства, по результатам испытаний выбор был сделан в пользу F-32, и в январе 1940 года пушка была принята на вооружение РККА. Однако планировавшееся перевооружение Т-28 пушками F-32 так и не было произведено. 85-миллиметровая пушка F-30. Разработана под руководством Василия Грабина в начале 1939 года как танковое орудие большой мощности. В начале лета 1939 года образец орудия проходил испытания воской и на искусственном откате на танке Т-28. Орудие устанавливалось в башне. Испытание стрельбой было решено не проводить, поскольку при использовании орудия расчетная реакция отдачи на погон превышала допустимую. 95-миллиметровая пушка F-39. Разработана в том же ОКБ 92 Горьковского артиллерийского завода номер 92 на базе 85-миллиметрового орудия F-30 в начале 1940 года. Осенью 1940 года испытывалась воской и на искусственном откате в башне танка Т-28, по-видимому, того же, что использовался ранее для испытания пушек F-32 и F-30. Оборудование, испытывавшееся на базе Т-28. Катковый минный трал нажимного действия. Испытывался на Т-28 в мае-июле 1939 года. Трал проделывал два прохода перед гусеницами танка шириной по 600 мм. В ходе испытаний выяснилось, что каждая каретка катков в состоянии подорвать 2-3 противотанковые мины типа ТМ-35, снаряженные 2600, 2800 граммами тротила, после чего она нуждалась в восстановлении. Скорость траления достигала 10-12 км в час. Для установки трала на танк требовалось 1 час 40 минут времени. Габаритные размеры танка с тралом составляли: длина 8160 мм, ширина 3216 мм, масса трала 2110 кг. По результатам испытаний был сделан вывод, что несмотря на ряд положительных качеств трала, его конструкцию необходимо улучшить, чтобы добиться большей живучести – 10-15 взрывов под кареткой – и, соответственно, большей маневренности. Было признано необходимым изготовить 2-3 образца для полигонных испытаний и провести их в 1940 году в летних и зимних условиях, однако дальнейшие испытания трала не проводились. Байковый минный трал ТР-28. Испытывался на Т-28 в июле-августе 1940 года. Трал был разработан инженерами Белогуровым и Калоевым по опыту Зимней войны и предназначался для обеспечения проходов шириной 3,5 метра в минных полях. Трал состоял из барабана, к которому крепились тросы с грузиками на концах и цепной передачи с приводом от ленивца танка. Вращаясь, тросы с грузами ударяли по земле и вызывали детонацию мин. Испытания показали, что конструкция трала в принципе удачна, но нуждается в доработке. Плуг-канавокопатель КВ. Испытывался на Т-28 в ноябре 1940 года. Предназначался для быстрой отрывки позади движущегося танка трапециедальных траншей неполного профиля, около полуметра глубиной, для укрытия пехоты в бою. Испытания показали неплохие результаты, однако дальнейшие разработки по плугу КВ были прекращены. Торсионная подвеска. Испытывалась в феврале-марте 1939 года в рамках проектных и конструкторских работ СКБ-2 по танку СМК. Для испытаний на серийном Т-28, заводской номер 1552, была демонтирована штатная подвеска и установлена торсионная. Торсионные валы размещались непосредственно под днищем машины, а для ограничения хода балансиров были установлены стальные упоры с резиновыми демпферами. В ходе испытаний танк прошел 1851 километр. Были опробованы три типа опорных катков, различавшиеся диаметром, массой и типом упругого элемента. Испытания показали общую надежность работы торсионной подвески, которая в доработанном виде была применена на экспериментальных танках СМК и КВ. Кроме того, торсионная подвеска была рекомендована для применения при постройке новых Т-28. Однако в производстве Т-28 с торсионной подвеской по ряду причин так и не были освоены. Операторы. СССР. Основной оператор. Финляндия. 7 танков. Третий рейх. Общее количество неизвестно, но не более 10 танков. Румыния. 2 танка. Венгрия. 1 танк. Эксплуатация и боевое применение. РККА. В 1933 году первые 10 танков Т-28 поступили на вооружение 2-го отдельного танкового полка Ленинградского военного округа, затем в 1-й, 3-й и 4-й танковые полки. 12 декабря 1935 года приказом Наркома обороны танковые полки были развернуты в отдельные тяжелые танковые бригады, сокращенно ТТБР или ТБ. В соответствии с этим приказом, тяжелая танковая бригада состояла из 3 линейных танковых батальонов, учебного батальона, батальона боевого обеспечения и ряда других подразделений. В своем составе ТТБР имела 54 танка Т-28, 16 танков БТ, 18 танков Т-26, 3 огнеметных танка БХМ-3, а также многочисленные автомобили. Личный состав бригады составлял 1400 человек. Всего было сформировано 4 тяжелых танковых бригады. 1-я, 4-я, 5-я и 6-я. На базе 1-го, 3-го, 4-го и 2-го отдельных танковых полков соответственно. 1-я тяжелая танковая бригада дислоцировалась в Смоленске, Белорусский военный округ. 4-я в Киеве, Киевский военный округ. 5-я в Харькове, Харьковский военный округ. И 6-я тяжелая танковая бригада имени Сергея Мироновича Кирова в Слуцке, Ленинградский военный округ. При этом интересно, что на вооружении 5-й тяжелой танковой бригады, располагавшейся в Харькове, помимо Т-28 состояли также тяжелые танки Т-35. Приказом Наркомата обороны от 21 мая 1936 года тяжелые танковые бригады были выведены в состав резерва главного командования РГК. Основное предназначение этих частей определялось как качественное усиление стрелковых и танковых соединений при прорыве укрепленных позиций противника. В соответствии с этим предназначением была разработана программа, по которой готовили личный состав тяжелых танковых бригад. Подготовка танкистов на Т-28 осуществлялась во 2-й запасной танковой бригаде Ленинградского военного округа, а также Орловском бронетанковом училище и на ленинградских бронетанковых курсах улучшения комсостава. В соответствии с уставом РККА, расчет боевого экипажа танка Т-28 по состоянию на январь 1936 года выглядел следующим образом. Орфография и пунктуация оригинала сохраняются. Командир танка, в скобках лейтенант, помещается в главной башне номер 1 справа от орудия у перископа, ведет огонь из ДТ, заряжает с помощью радиста орудие, командует танком. Техник танковый младший, в скобках военнотехник второго ранга. Помещается в передней части танка в отделении управления. Непосредственно управляет движением танка, отвечает за его техническое состояние. Вне боя руководит подготовкой механиков-водителей и моториста. Механик-водитель, в скобках старшина, помещается в башне номер 2, в скобках левая пулеметная, ведет огонь из пулемета, обеспечивает уход за мотором. Командир артиллерийской башни, в скобках младший командир взвода, помещается в башне номер 1 слева, ведет огонь из 76-мм орудия, отвечает за состояние вооружения танка, вне боя руководит подготовкой пулеметчиков. Командир пулеметной башни номер 3, в скобках отделенный командир, помещается в башне номер 3, в скобках правая пулеметная, ведет огонь из пулемета, обеспечивает уход за ходовой частью танка. Радиотелеграфист, в скобках отделенный командир, помещается в башне номер 1, обслуживает радиостанцию, в бою помогает заряжать орудие. Механик-водитель младший, в скобках младший командир взвода, находится вне танка, обеспечивает постоянный уход, чистку и смазку трансмиссии и ходовой части в предбоевой обстановке и после боя. Моторист, в скобках, младший технический состав, находится вне танка, обеспечивает постоянный уход за мотором, его чистку и смазку. В 1939 году тяжелые танковые бригады были переведены на новый штат, а также сменили нумерацию. 5-я тяжелотанковая бригада стала 14-й, 4-я – 10-й, 1-я – 21-й, а 6-я имени Кирова – 20-й. Соответственно, имени Кирова. До 1939 года Т-28 не применялись в боевых действиях, однако участвовали в войсковых маневрах и учениях впервые в январе 1934 года. При этом нередко имели место положительные отзывы о тактико-технических характеристиках танков, а вот к качеству и надежности машин у военных были претензии. Кроме того, начиная с 1933 года и вплоть до начала Великой Отечественной войны, Т-28 регулярно принимали участие в военных парадах 1 мая и 7 ноября в Москве, Красная площадь, около 20 машин, Ленинграде, Дворцовая площадь, 10-12 машин, и Киеве, Крещатик, 10-12 машин. В сентябре 1939 года 10-я и 21-я тяжелые танковые бригады, имевшие в своем составе 98 и 105 танков Т-28 соответственно, участвовали в освободительном походе на Западную Украину. 10-я тяжелая танковая бригада действовала в составе Украинского фронта, 21-я в составе Белорусского. Несмотря на то, что боевых столкновений с противником во время похода практически не было, танки Т-28 очень хорошо показали себя, пройдя на марше от 350 до 400 км и продемонстрировав при этом весьма удовлетворительную надежность. Сложные схемы камуфляжа в окраске находившихся в тяжелых танковых бригадах танков Т-28 практически не применялись. Как правило, танки окрашивались стандартной для бронетехники РККА оливковой краской 4БО. В зимнее время наносился временный камуфляж, смываемый белой краской. Т-28 в зимней войне. 20-я тяжелая танковая бригада имени Сергея Мироновича Кирова, вооруженная танками Т-28, участвовала в боевых действиях на Карельском перешейке во время Советско-финской войны 1939-1940 годов, известной также как «Зимняя война». Присутствующие в некоторых источниках данные об участии в боевых действиях в Карелии также 10-й тяжелой танковой бригады не соответствуют действительности. В составе 20-й тяжелой танковой бригады насчитывалось 105 танков Т-28, а также легкие танки БТ-5 – 8 штук, БТ-7 – 21 штука, огнеметные танки БХМ-3 – 11 штук, 20 бронеавтомобилей, многочисленные грузовые машины и 2926 человек личного состава. В ходе боев на линии Маннергейма танки Т-28 использовались по своему прямому назначению для поддержки пехоты при прорыве укрепленных позиций противника. При этом, несмотря на то, что Т-28 создавался по требованиям начала 1930-х годов, их применение в целом было весьма успешным, особенно в сравнении с танками Т-26 и БТ. В частности, Т-28 легко двигались по снегу глубиной от 80 до 90 см, хорошо преодолевали рвы, эскарпы и прочие противотанковые заграждения, огневой мощи пушек вполне хватало для эффективной борьбы с дзотами и даже небольшими дотами, а множество пулеметов позволяло создать настоящий ливень свинца. Однако вместе с тем, бронирование танков не позволяло им эффективно противостоять огню противотанковой артиллерии, в частности, имевшихся у финнов 37-мм противотанковых пушек «Бофорс». Роль 20-й тяжелой танковой бригады в прорыве линии Маннергейма трудно переоценить. Благодаря умелому и энергичному руководству, бригада сражалась гораздо эффективнее других частей. При этом удалось организовать хорошую координацию действий танковой бригады с другими родами войск. Правда, в ее техническом осуществлении были проблемы, что порой служило причиной высоких потерь. Командование РККА высоко оценило действия 20-й тяжелой танковой бригады в ходе Зимней войны. В апреле 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР бригада была награждена орденом Боевого Красного Знамени и впредь именовалась Краснознаменной. 21 танкист удостоился звания Героя Советского Союза, 613 человек были представлены к орденам и медалям. Всего за период боевых действий с 30 ноября 1939 года по 31 марта 1940 года 20-я тяжелая танковая бригада потеряла 482 танка, из них 115 были подбиты артогнем, 77 подорвалось на минах, 30 сгорело, 21 утонул в болотах или озерах, 2 захватили финны, и 197 танков вышли из строя по техническим причинам. Потери бригады в личном составе составили 564 человека, из них безвозвратные 169. Однако из 482 потерянных Т-28 в ходе боев было восстановлено и вернулось в строй 386 танков, то есть свыше 80%. Такой высокий процент восстановленных машин объясняется хорошей работой ремонтно-эвакуационной службы, хорошим снабжением запчастями и близостью Кировского завода, производителя Т-28. При этом всего в боях Карелии участвовали 172 танка Т-28, 105 в составе 20-й тяжелой танковой бригады на начало войны, и еще 67 новых танков было получено бригадой в процессе боевых действий. То есть в среднем каждый участвовавший в войне Т-28 выходил из строя, восстанавливался и возвращался в строй минимум по 2 раза, а отдельные танки вообще до 5 раз. Безвозвратные, то есть не подлежащие восстановлению, потери танков Т-28 по итогам войны составили лишь 32 машины, 30 сгоревших и 2 захваченных. Таким образом, применение Т-28 в Зимней войне показало, что при условии грамотного использования и хорошего снабжения запчастями, эти танки являются мощной, надежной и ремонтопригодной машиной, даже несмотря на сложные климатические условия, артобстрелы и минные поля. Также был сделан вывод о недостаточной защищенности танков Т-28, что послужило поводом к разработке схемы их экранирования. Т-28 в Великой Отечественной войне. К лету 1941 года Т-28 с точки зрения конструкторской мысли уже морально устарел, особенно в сравнении с новым советским средним танком Т-34. Однако по вооружению танк превосходил все машины, имевшиеся в то время в распоряжении вермахта, а по броневой защите незначительно уступал только Панцеркампфвагену 4. Экранированные Т-28Э вообще превосходили по бронированию все имеющиеся у вермахта образцы бронетехники. Однако далеко не все имевшиеся в наличии танки были в боеготовом состоянии. Сказывалась изношенность большинства машин и хроническая нехватка запчастей к ним, которые Кировский завод в связи с переходом на выпуск других машин выпускал все меньше. К началу Великой Отечественной войны РККА располагала примерно 480 единицами танков Т-28, из которых полностью боеспособными являлось порядка 250 машин. Впрочем, возрастающие проблемы с запчастями позволяют пересмотреть эту цифру в сторону уменьшения до приблизительно 200 машин. Большинство из них находилось в западных военных округах – Киевском особом военном округе, Ленинградском военном округе, Западном военном округе. Штатно-организационная структура подразделений, располагавших Т-28, к началу Великой Отечественной войны также претерпела существенные изменения. Начиная с лета 1940 года происходил постепенный переход автобронетанковых войск на новую схему организации. Тяжелые танковые бригады постепенно расформировывались, а из их личного состава и материальной части формировались танковые дивизии в составе механизированных корпусов. К примеру, участвовавшая в Зимней войне 20-я краснознаменная тяжелая танковая бригада имени Сергея Мироновича Кирова была преобразована в 1-ю краснознаменную танковую дивизию 1-го механизированного корпуса, а часть танков из ее состава была передана в 3-ю танковую дивизию того же корпуса. Сходным образом преобразовывались и другие тяжелые танковые бригады. Танки Т-28 активно использовались частями РККА на начальном периоде Великой Отечественной войны, однако практически все они были потеряны в первые месяцы боевых действий. Помимо неграмотного использования, нехватки горючего и боеприпасов и общей дезорганизации Красной Армии, основной причиной потерь являлась техническая изношенность большинства танков и практически полное отсутствие запчастей к ним. К примеру, в докладе о боевой деятельности 10-й танковой дивизии на фронте борьбы с германским фашизмом за период 22 июня по 1 августа 1941 года содержатся следующие данные о Т-28, имевшихся в составе дивизии. Начало цитаты. По своему техническому состоянию танки Т-28 имели запас хода в среднем до 75 часов. В большинстве своем они требовали замены двигателей и по своему техническому состоянию не могли быть использованы в длительной операции. К 22 июня имелся 51 танк Т-28, из них выведено по тревоге 44 машины. Практически полное отсутствие запчастей сразу пагубно сказалось в период военных действий. Машины зачастую выходили из строя по малейшим техническим неисправностям. Конец цитаты. В соответствии с данным документом, из 51 танка Т-28, потерянного 10-й танковой дивизии 15-го механизированного корпуса за указанный период, в бою были подбиты лишь 4 машины. Еще 4 вышли из строя при выполнении боевой задачи, 4 были оставлены исправными из-за отсутствия горюче-смазочных материалов, 3 пропали без вести и 2 застряли на препятствиях, но остальные 32 танка вышли из строя по техническим причинам и были оставлены. Кроме того, сказывалось полное отсутствие господства Люфтваффе. Многие Т-28 Красной Армии были уничтожены при атаках с воздуха. Вместе с тем, практика показала, что при грамотном использовании Т-28, а в особенности экранированные Т-28Э, способны эффективно бороться со всеми типами бронетехники противника и противостоять огню малокалиберной артиллерии и противотанковых ружей. Т-28 были отмечены и единичными актами героизма советских танкистов. Например, 29 июня 1941 года Т-28 под командованием майора танковых войск с экипажем из 3 курсантов совершил рейд по уже захваченному немцами Минску, на полной скорости тараня вражеские грузовики, сбивая пехоту, уничтожая противника огнем пушки и пулеметов. Была уничтожена группа солдат и грузовик на улице Ворошилова, колонна мотоциклистов на улице Ульянова, сосредоточение живой силы и техники противника на улице Янки Купалы и в парке имени Горького. Истратив боеприпасы, танк стал выходить из города и был остановлен немцами только на восточной окраине огнем противотанковой батареи. Водитель, старшина Дмитрий Малько, сумел покинуть танк и пробраться через линию фронта к своим. Командир пулеметной башни номер 3 курсант Николай Педан попал в плен и был освобожден в 1945 году. Имена и судьбы остальных героев неизвестны. Осенью-зимой 1941 года уцелевшие Т-28 продолжали эпизодически встречаться на фронтах. Небольшое количество этих машин участвовало в битве за Москву, весне 1942 года Т-28 имелись только в Ленинградском военном округе, порядка 20 машин. Относительное долголетие Т-28 в Ленинградском военном округе объясняется в первую очередь близостью Кировского завода, на котором все еще оставался запас запчастей к ним, а во-вторых, тем, что в составе частей ЛВО находились главным образом экранированные танки Т-28Э, представлявшие для немецких танков и противотанковых орудий серьезную проблему. Т-28 активно использовались в обороне Ленинграда, в том числе и как неподвижные огневые точки. Последнее же их боевое применение в составе РККА было зарегистрировано зимой 1944 года в операции по снятию блокады Ленинграда. Трофейные Т-28 в войсках Финляндии и в Вермахте. Трофейные Т-28 применялись финской армией. Во время Зимней войны финны захватили две практически исправные машины из состава 20-й тяжелой танковой бригады, а в августе 41-го еще 10 из состава 107-й отдельной танковой бригады. Из этих машин 7 штук были отремонтированы и введены в строй. Одна из машин имела советскую экранировку, остальные были экранированы финнами, при этом финская схема экранировки местами существенно отличалась от советской. В частности, была усилена бронезащита маски пушки. Кроме того, имели место попытки перевооружения Т-28 укороченными трофейными советскими пушками F-22, но финны в этом так и не преуспели. «Семерка Т-28» находилась на вооружении единственной финской танковой бригады, в составе которой участвовала в боевых действиях в Карелии в 1941-1944 годах, в частности, при обороне финнами Выборга. Уже после выхода Финляндии из войны, в 1945 году, один Т-28 был переделан в ремонтно-эвакуационную машину. На вооружении финской армии танки Т-28 состояли до 1951 года. Данные о применении трофейных Т-28 немецкой армии практически отсутствуют. Сохранилось всего несколько фотографий Т-28 с опознавательными знаками вермахта, причем, скорее всего, на них запечатлена одна и та же машина. Вместе с тем, в вермахте танк успел получить официальное обозначение «Панцеркампфваген 746Р». Это позволяет предположить, что если танки и использовались немецкой армией в боевых действиях, то их применение было эпизодическим, а количество используемых танков не превышало 10 экземпляров, вероятнее всего 3-4 машины. Кроме того, достоверно известно, что один технически исправный Т-28 был доставлен немцами на танковый полигон в Кумерсдорфе и тщательно изучен. Дальнейшую судьбу этой машины установить не удалось. Один Т-28 летом 1941 года был захвачен венгерскими войсками, однако в боях, видимо, не использовался. Интересно, что в январе 1945 года этот танк был захвачен частями Красной Армии у здания арсенала в Будапеште, где он, видимо, и стоял с 1941 года. Кроме того, известно о нахождении двух трофейных танков Т-28 в румынской армии. Эти машины также были захвачены летом 1941 года и установлены на одной из площадей Бухареста для всеобщего обозрения. Встречающаяся в некоторых источниках информация о продаже двух танков Т-28 Турции не имеет каких-либо подтверждений и, скорее всего, не соответствует действительности. Оценка машины. Опыт эксплуатации в РККА. Т-28 в целом был удачной машиной, достаточно совершенной для своего времени. Несмотря на тупиковость многобашенной компоновки, состав и расположение вооружения Т-28 можно считать оптимальным. Три башни, размещенные в два яруса, при независимости их управления способны были обеспечить эффективное сопровождение пехоты массированным огнем. При этом важным является тот факт, что командир имел возможность эффективно управлять огнем и корректировать его, что, к примеру, было нереализуемо на Т-35, управлять пятью башнями которого в бою один командир физически не мог. Танк имел адекватное для своего времени бронирование, надежно защищавшее экипаж и механизмы от пуль и осколков снарядов, а в случае экранировки танк получал возможность противостоять снарядам малокалиберной противотанковой артиллерии. Скоростные и маневровые показатели машины также были весьма передовыми для своего времени, в особенности у модификации Т-28А с улучшенным редуктором и коробкой перемены передач. Вместе с тем, для своего времени танк Т-28 был весьма сложной машиной и имел существенные недостатки, особенно в системах двигателя и трансмиссии. Ходовая часть также быстро изнашивалась. Лопались рессоры, выходили из строя детали подвески, выкрашивались шестерни бортовых передач. Танки с трудом проходили приемно-сдаточный пробег, а затем на завод начинал поступать поток рекламаций из войск. В особенности указанными недостатками страдали недоведенные машины первых серий выпуска 1933-1935 годов. Благодаря ряду переделок и улучшений, внесенных в конструкцию машины по ходу ее производства, в частности, усиление амортизаторов ходовых тележек, применение опорных катков с внутренней амортизацией, постоянное совершенствование агрегатов двигателя и трансмиссии, недостатки танка были существенно снижены, но устранить их полностью так и не удалось. Во многом это было связано как со скудной агрегатной базой, так и с достаточно низкой технологией и культурой производства, да и сами войска не всегда были готовы к приему и эксплуатации столь сложных боевых машин. При умелом применении и хорошем снабжении танк демонстрировал высокую эффективность даже в сложных условиях эксплуатации и ведения боевых действий, что было лишний раз подтверждено в ходе Зимней войны. Несомненно, 4,5 сотни Т-28, освоенных в войсках, технически исправных и укомплектованных подготовленными экипажами, были бы серьезной помехой для войск вермахта, но этого не случилось из-за проблем со снабжением, запчастями и расформирования накануне войны тяжелых танковых бригад. Вместе с тем, возрастание к концу 1930-х годов мощи противотанковой артиллерии создавало необходимость увеличения толщины брони танка, а это заводило идею многобашенной компоновки в тупик, из которого ей уже не суждено было выбраться. Проводившиеся попытки разработки танка подобного Т-28, но с противоснарядным бронированием, наглядно иллюстрировали этот факт. Резко возрастали масса и габариты машины. Экранирование готовых танков, частично решавшее проблему снарядостойкости, также приводило к снижению подвижности машин. Последние советские многобашенные танки СМК и Т-100 также наглядно продемонстрировали эти минусы, а появившиеся в 1940 году Т-34 и КВ-1 окончательно похоронили идею многобашенной компоновки. Сравнение с зарубежными аналогами. По сочетанию основных оценочных параметров, подвижности, вооружению и бронезащите, в 1930-е годы танк Т-28 был сильнейшим средним танком в мире. Важно также иметь в виду, что на момент начала производства Т-28 серийных аналогов ему практически не существовало. К примеру, танковые части Франции в то время были укомплектованы практически исключительно легкими танками ФТ-17. А немецкие бронетанковые войска вообще еще не существовали. Серийные танки, сравнимые с Т-28, в других странах начали выпускаться лишь через несколько лет. Английский крейсерский танк Vickers Mark 1, также известный как Vickers А9, по сути являлся двоюродным братом Т-28, поскольку был развитием конструкции Vickers 16-тонного и также имел три башни. Хотя разработка этой модификации началась в 1934 году, первый серийный танк покинул заводской цех лишь в 1937. По английской классификации танк являлся крейсерским, и его скорость 40 км в час по шоссе и 12 км в час по ракаде соответствовала скорости Т-28, как и запас хода около 200 км по шоссе. Вместе с тем, проходимость танка была ниже, чем у его советского родственника. К примеру, ширина преодолеваемого Vickers Mark 1 рва составляла 2,25 метра против 3,2 метра у Т-28. За счет вооружения 40-мм пушкой QF Mark 1 превосходил Т-28 с его орудием КТ-28 в борьбе с бронированными целями. Правда, перед танками с Л-10 он не имел преимуществ. Однако отсутствие к пушке иных снарядов, кроме бронебойных, оставляло Vickers Mark-1 для борьбы с иными целями лишь три 7,7-мм пулемета Vickers. Бронирование же английского танка, лоб корпуса 14 мм и борт 6 мм, для 1937 года уже было анахронистическим и полностью уступало советскому танку. Несколько лучше в плане бронезащиты дела обстояли у следующего английского крейсерского танка – Vickers Mark II или А-10. Лоб его корпуса довели до 30 мм, что соответствовало лобовой броне Т-28. Однако вооружение танка по сравнению с предшественником сократилось на один пулемет, поскольку с танка исчезли пулеметные башни, а подвижность вообще упала почти в два раза – 25 км в час по шоссе и 12 км в час по ракаде. Как и проходимость, танк не мог перебраться через ров шириной 1,8 метра. Таким образом, английские танки соответствующего периода ощутимо уступали Т-28 по большинству параметров, если не по всем. Даже более поздние танки англичан, такие как «Матильда» и «Ковенантер», превосходили Т-28 лишь по какому-либо одному параметру – бронезащите и подвижности соответственно, ощутимо уступая в других. Немецкая сторона в ряду средних танков 1930-х годов представлена весьма одиозной машиной под названием «Neubaufahrzeug», известной также как «NBFZ». Этот танк, первый полноценный экземпляр которого был построен в 1935 году, также имел многобашенную компоновку – артиллерийская башня и две пулеметных, и немцами позиционировался как тяжелый. Собственно, таковым было лишь вооружение танка. Оно состояло из 75-мм и 37-мм орудий, устанавливавшихся в спарке в главной башне, а также трех пулеметов. Рассматривался вариант установки короткоствольного 105-мм орудия. Но превосходя Т-28 в плане вооружения, НБФЗ ощутимо уступала ему в подвижности и еще ощутимее в бронировании, которое у немца составляло 15-20 мм. Важно также, что Neubaufahrzeug являлся опытной машиной и был построен лишь в количестве трех экземпляров, без учета прототипов. Более поздние немецкие танки Panzerkampfwagen 3 модификации D и E и Panzerkampfwagen 4 модификации D, с которыми Т-28 столкнулись в ходе Великой Отечественной войны, по показателям бронезащиты уже приближались к советскому танку, но не к его экранированному варианту Т-28Э. И тем и другим они все еще уступали в проходимости и огневой мощи. Что же до Франции, то ее бронетанковые части, начиная с 1935 года, располагали пехотными танками Шар-Б1, по массе относимыми к средним и в ряде источников к тяжелым танкам. Наиболее многочисленная модификация этого танка, Шар-Б1 БИС, имела, подобно немецкому НБФЗ, два орудия калибра 75 и 47 мм, причем 75-мм устанавливалось в лобовом листе корпуса. Мощь и мобильность его пулеметного вооружения, однако, сильно уступала Т-28. Шар-Б1 лёс лишь два пулемета калибра 7,5 мм. В плане бронезащиты французский танк превосходил Т-28 и был сравним с Т-28Э, однако подвижность Б1 БИС уступала показателям советского танка. Помимо этого, реальная эффективность Б1 БИС снижалась крайней функциональной перегруженностью командира танка, вынужденного одновременно руководить танком в целом, вести стрельбу из башенного орудия и вдобавок к этому координировать стрельбу из 75-мм пушки. Сохранившиеся экземпляры. До наших дней сохранилось 4 экземпляра танка Т-38. Из них в России одна машина – Т-28 образца 1936 года в экспозиции под открытым небом Центрального музея вооруженных сил в Москве. В Финляндии три машины – танки образца 1938 года, экранированные. Из них две с оригинальной и финской экранировками – в экспозиции Танкового музея в Парале и одна с финской экранировкой на территории воинской части в Микеле. Кроме того, остатки еще одного Т-28, груда обломков, сохранились на одном из военных полигонов в районе Хеменлинны. Видимо, танк использовался в качестве артиллерийской мишени. По состоянию на 2010 год сообщения о других сохранившихся машинах отсутствуют. Т-28 в массовой культуре. Стендовый моделизм. Сборные пластиковые модели копии танка Т-28 в масштабе 1:35 в разное время выпускались фирмами ICM, Украина, Alanger, Россия и Air Moldova, Молдавия. Однако на сегодняшний день модели не производятся. Надо отметить, что модели фирм ICM и Alanger, отлитые по одним и тем же пресс-формам, отличались высоким качеством изготовления, вплоть до проработки интерьера машин. При этом достоверность моделей также можно оценить на достаточно высоком уровне. Присутствует ряд мелких ошибок, таких как нетипичное отображение воздухозаборников на крыше моторного отделения, неверное расположение креплений поручневой антенны, лишние ребра жесткости возле установки кормового пулемета и так далее. Выпускаемые модели варьировались вооружением КТ-28 или Л-10, антеннами, поручневая или штыревая, и рядом других параметров, что позволяло, при желании и некоторой доработке, собрать танк конкретного года выпуска. Помимо Т-28, фирмы ICM и Alanger осуществляли также выпуск моделей инженерного танка и Т-28 на базе Т-28. Модель в масштабе 1:35 представляла собой набор деталей корпуса и ходовой части, аналогичные базовому, и дополнительные элементы рубки и конструкции моста. Кроме того, в конце 1990-х годов Т-28 в масштабе 1:35 выпускались фирмой Air Moldova. Данная модель отличалась от продукции ICM и Alanger. Качество и деталировка модели были несколько ниже приведенных ранее аналогов, хотя соответствие оригиналу, как выражаются моделисты, копийность, данной модели местами была выше, нежели у продукции ICM Alanger. На сегодняшний день модели этой фирмы также не производятся. В масштабе 1:87 танки Т-28 выпускались в уже собранном виде китайским предприятием КАМО в середине 1990-х годов. Кроме того, бумажная модель Т-28 в масштабе 1:35 выпускалась в серии самоделок из картона «Умная бумага» номер 073 по каталогу. Компьютерные игры. Танк Т-28 фигурирует в ряде компьютерных игр, хотя в целом встречается в них нечасто. К примеру, основные его модификации представлены в пошаговой тактической игре Steel Panthers. Также танк присутствует в игре Blitzkrieg 2. Появлялся он и в первом Блицкриге, в дополнениях Blitzkrieg Восточный фронт и Смертельная схватка 4. Подвижность и огневая мощь танков в этих играх показана достаточно реалистично, а вот показатели бронирования машин явно завышены в сравнении с другой техникой. Хотя можно предположить, что разработчики имели в виду экранированный вариант танка Т-28Э. В этом случае сильное бронирование относительно оправдано. Общим недочетом является достаточно большое количество этих танков в игре, в частности в главе «Битва за Москву», в то время как в реальности уже к осени 1941 года большая часть танков Т-28 была потеряна, и встречались они в танковых частях лишь эпизодически. Несколько более правдоподобным является отображение танка в созданной на платформе первого Блицкрига игре «Тальвисота. Ледяной ад», посвященной советско-финской войне 1939-1940 годов, зимней войне. Показатели бронирования танков в этой игре вполне соответствуют историческим реалиям, особенно учитывая факт отсутствия на момент зимней войны экранированных танков Т-28. Танк Т-28 также можно будет увидеть среди других советских танков массовой многопользовательской онлайн-игры World of Tanks. При написании статьи использовались материалы следующих книг. Максим Коломиец. Многобашенные танки РККА. Часть первая. Москва. Издательство «Стратегия КМ», 2000 год. Максим Коломеец, Илья Мощанский. Средний танк Т-28. Под редакцией Михаила Борятинского. Москва. Издательство «Моделист-конструктор», 2001 год. Максим Коломеец. Средний танк Т-28. Трехглавый монстр Сталина. Москва. Издательство «Эксмо», 2007 год. Григорий Халявский, «Энциклопедия танков», Минск, издательство «Харвест», 1998 год. Михаил Свирин, «Танковая мощь СССР», Москва, издательство «Яуза», «Эксмо», 2009 год. Владимир Шнуков, «Красная армия», Москва, издательство «АСТ», 2003 год. И других. Аудиоверсия записана на основе версии статьи от 10 июля 2010 года. Текст читал Алексей Гришин, участник Википедии «Аскольд».